Юрий. Сидел, а больше сидеть не будешь. Трифонов, Воробьев, голоса, здесь мы? Юрий. Возьмите у завхоза пилу и отпилите. Голоса, что отпилить? Юрий. Часть моей парты от его. Голоса, да, но, Юрий, выполняйте. Трифонов и Воробьев убегают. Ставит стул на стол, влезает на стол, садится на стул. Вместе захотели. Никаких вместе. Понятно? Я достаточно вырос на ваших глазах, чтобы решать самостоятельно все вопросы нашего класса. Как-никак. Незаурядное явление. Староста, а не какой-нибудь там простой ученик. Читает программы и рвет их. Ерунда. Глупости. Примитив. Сейчас я вам составлю программу.
Коля, хорошо, Юрий, составляй. Но тогда разреши помочь тебе советом.
Юрий, а ты кто такой, чтобы мне советовать?
Коля, я твой товарищ по 7 классу А.
Юрий, правильно. Товарищ по 7 А. А не по советам. И вообще, никаких советов. Понятно? Сами говорили, у меня вкус, у меня ум.
Миша, я говорил, один ум хорошо, Юрий,
хорошо и хватит.
Миша, ты не дослушал, я говорил, один ум хорошо, а два...
Юрий, у кого это два? Не у тебя ли? Тоже мне мыслитель нашел, Спиноза. И прическа мне у тебя не нравится. Что это за прическа?
Миша, раньше она тебе нравилась?
Юрий, раньше она могла мне нравиться. А теперь она может не нравиться. И может нравиться, а может не нравиться, а может...
Миша, и вообще прическа тебя не касается.
Юрий, минуточку... Сами говорили, что меня все касается. Говорили?
Миша, говорили, но,
Юрий, никаких «но». Кто хочет что сказать, пусть поднимет руку.
Все поднимают руки. Снисходительно.
Говори, Коля. Говори.
Коля, знаешь, это просто хамство. В конце концов, мы можем обойтись и без твоих советов. Ты староста класса, а не кружка самодеятельности. Консерватории ты не кончал.
Юрий, кто не кончал консерватории? Я не кончал консерватории. Ха-ха. Да вы знаете, что я окончил Московскую консерваторию.
Миша, это когда же ты ее окончил?
Юрий, когда я был вундеркиндом. От 2 до 5. По вокалу.
Коля, слушай, Юрий, ты же говорил, что тебе медведь наступил на ухо в детстве.
Юрий, мне медведь? Это я медведю наступил на ухо. Понятно?
Зоя, что с ним такое случилось? Неужели мы его так перехвалили?
Маша, а по-моему, это звонок.
Зоя, какой звонок?
Маша, на первую перемену. Видите, как человек переменился... С первого звонка. Выбрали старостой, и вот вам, пожалуйста.
Юрий пишет и бормочет. Ни один ваш номер у меня не пройдет. А вот мои номера...
Коля, а вот твои номера у нас не пройдут. Ну-ка, слезай. 10 минут как староста насорил. Снимай его, ребята. А то он что-то очень оторвался от пола.
Мальчишки и девчонки снимают со стола стул, на котором сидит Юрий Иванов.
Миша.
И совершил мягкую посадку в районе своего взлета.
Протягивает Иванову метлу.
Держи.
Подметешь мусор, приходи в класс на свои перевыборы.
Юрий тихо, вежливо. Ребят, а как же насчет посоветоваться? Вы ведь как будто хотели со мной что-то обсудить вместе, как говорится.
Миша, спасибо, Юрий. Нам кажется, что мы обойдемся без твоих советов.
Коля, лет до старости нам без старосты, без такого, как ты.
Юрий, значит, все?
Мальчишки и девчонки в один голос. Все! Скрываются за занавесом. Юрий задерживает Мишу.
Хорошая у тебя прическа. Я все думаю, не сделать ли и мне.
Коля, думай, думай. Кстати, Иванов, поздравляю тебя с рекордом.
Юрий, с каким?
Миша, со всесоюзным. Ты был старостой класса всего 10 минут и 8 секунд.
Юрий смотрит на часы. Извините.
10 минут и 9 секунд. Поточнее надо считать. Миша, все равно рекорд.
Уходит.
Оставшись один, Юрий Иванов взмахивает щеткой и метет пол, фальшиво напевая, когда я на почте служил ямщиком.
Пока я окидывал взглядом сочинение, которое вы только что прочитали, Кутырев, по-видимому, во избежание неприятностей, оказался у самых дверей. «Кто меня будет играть?» — спросил я грозно.
«Маслов?»
— заикаясь, ответил Кутырев.
«Не пойдет»,
— отрезал я.
«Но лучше его тебя никто не сыграет».
«Есть, которые сыграют и получше», — ответил я загадочно и задумчиво покачал головой.
«Это, к примеру, кто же?» — удивился Кутырев.
«К примеру, это я. Я могу сыграть самого себя, лучше всякого Маслова».
Воспоминание 13. К директору срочно. Кутырева так удивило мое предложение, что он долго молча просто стоял и просто не верил тому, что я сказал. И только когда я еще раз подтвердил свое желание, он сказал изумленно:
«Слушай, Иванов, а ты можешь сам себе разрешить сняться в фильме, где ты будешь играть самого себя?» — спросил меня Кутырев.
«Ха, почему это не разрешу? Ха, себе я разрешу, а другим никогда. Только я сам себе и могу разрешить, а больше мне никто не сможет разрешить», — подтвердил я.
«Тогда вот тебе роль. Выучи».
Я взял из рук Кутырева текст киносценария.
Какого киносценария? Между нами говоря, это была чистая фальшивка, не похожая ни на мою прошлую жизнь, ни на будущую. Но меня во всем этом заинтересовало вот что. Во-первых, отсняв сам себя, я могу потом отснять с помощью Кутырева и сцену с отцом, которую я грозился ему заснять на пленку. Во-вторых, мне было интересно, как говорится, сравнить две моих жизни. Одну, мою истинную жизнь, которой я жил, и вторую жизнь, которая представлялась моим соотечественником. А текст? Что ж текст? Текст со временем можно переделать. Я имею в виду дикторский текст. Об этом я и поведал все еще ошалело глядевшему на меня Кутыреву.
«Текст, конечно, нужно будет изменить», — сказал я.
«Как изменить?» — забеспокоился Кутырев.
«Нет-нет, не сейчас», — успокоил я его, — «а со временем. Пойми же,
Из всего, что ты накорябал, только два слова имеют ко мне, и то очень отдаленное отношение.
Какие два слова? Обиделся Кутырев. Почему только два? Здесь к тебе имеют отношение все слова.
Я не корябал, а написал их в минуту вдохновения.
И ведешь ты себя так вот нахально, и поешь фальшиво, и с уроков пения сбегаешь.
А почему я вообще-то не занимаюсь пением? Вы об этом не задумывались? Если пробовал петь на уроках пения и пел фальшиво, то почему? Вы об этом не подумали? Спросил я Кутырева.
Ну, потому что тебе в детстве, наверное, медведь на ухо наступил, предположил Кутырев.
Мне медведь на ухо? Переспросил я грозно. И пошел на характер мне, медведь. Это я однажды шел по тайге и наступил медведю на ухо.
Это на тебя похоже, смирился Кутырев.
Но вообще, это же не снайперский выстрел из этого, как его, из киноружья, что ли. Разве ты, Кутырев, сам не видишь?
Мы, к сожалению, о тебе ничего не знаем, стал оправдываться Кутырев. Где ты учился? Как ты учился? Но не всегда же ты был таким гигантским нахалюгой и хвастливым всезнайкой, каким ты выглядишь сейчас. Сейчас, правда, у нас создана комиссия по расследованию твоего, я не хочу сказать темного, я хочу сказать твоего неясного прошлого.
Ах, значит, уже и комиссию создали. Восхитился я громко, но в это время раздался звонок.
Кутырев поднялся и сказал: «Пошли на урок, а завтра отснимем». И он устало поплелся к двери, столкнувшись на пороге с Ниной Кисиной.
«Иванов! Где Иванов? Ты здесь, Иванов? Ах, ты здесь, Иванов! Тебя срочно вызывают к директору школы, срочно!» — выпалила Кисина.
Воспоминание 14. Сеанс гипноза.
Когда я вышел на разведку в столовую, мама сидела перед зеркалом и что-то делала со своим лицом. Тогда я вошел в папину комнату. Он сидел в кресле и читал книгу. Я подошел к нему и заглянул через плечо, чтобы посмотреть, что он читает. Это была какая-то медицинская книга. Про какой-то скачущий тип темперамента у нервного подростка. Я присел и прочитал на обложке «Нервные болезни». Так значит, отец действительно решил докопаться до какой-то болезни в моем организме. Это у меня-то. Ну ладно. Я на пресс-конференции тогда им все припомню. Все расскажу всем.
Я надеюсь, ты по своему расписанию сегодня побудешь дома? Спросил меня отец. С минуты на минуту к нам должны прийти дядя Петя и остальные, добавил отец каким-то неуверенным голосом.
Сегодня вечер школьной самодеятельности, сказал я. Необходимо мое присутствие.
Это что-то новое, сказал отец.
Юрий Иванов на вечере самодеятельности.
Что-то новое в этом было.
И с отцом действительно нельзя не согласиться.
Ни на какой вечер самодеятельности никакого свободного времени я, конечно, не имел, но на афишу, висевшую в школе и призывно извещавшую о генеральной репетиции, я обратил внимание. Главное на три слова: «Слепой космический полет, клоунада».
Это еще что? Слепой? И что это еще за полет, да еще космический? И что это еще за клоунада? Размышлял я, недовольно хмуря и без того свое хмурое лицо.
Посмотрим, посмотрим,
подумал я тогда у афиши, над чем и над кем это, и главное, кто это вздумал посмеяться. Там клоунады, здесь консилиум, а по расписанию у меня еще столько нагрузок. Время, где взять еще бы сутки? Да какие там сутки? Как прибавить к этим суткам еще бы часов 12-13? Да какие уж там 12-13, хотя бы часов 5-6, думал я, возлагая бесстрашно свой дневник на стол перед глазами отца. Выход только один, продолжал я думать. Надо спать в то время, когда не спишь, и не спать, когда спишь. Не может быть, чтобы природа не запатентовала такое изобретение у животных или у птиц, или у насекомых. Человек должен это обнаружить, разгадать и взять себе на вооружение. Между прочим, отец все еще не прикасался к дневнику. Я пододвинул его к отцу поближе. Отец вздрогнул, весь как-то съежился и даже, по-моему, отодвинулся от дневника вместе со стулом, на котором сидел. Отец по отношению к дневнику вел себя, в общем-то, правильно. Дело в том, что меня вызывали к директору школы в этот исторический для меня и для всех день 2 раза. Перед уроком и 2 раз прямо с первого урока, когда выяснилось, что тот аттракцион, который я устроил классу в парке культуры и отдыха, не прошел для них даром, и для меня тоже. Почти весь класс не явился на уроки. О том и было записано в моем дневнике рукой директора. Заманил весь класс и укатал всех на аттракционах до такого состояния, что почти никто не явился на занятия. Хорошенькое, почти никто. Я же пришел в школу, как ни в чем не бывало. Я постоял немного возле отца и вернулся к себе в комнату, чтобы прорепетировать свою роль в кинофильме, который собирался снимать Борис Кутырев. «Звонок на перемену» или «Что было бы, если бы Юрия Иванова назначили старостой класса?» Я надел на плечи специальное приспособление, с помощью которого можно читать книги, расхаживая по комнате на руках. Надев наплечный пюпитр, я закрепил на нем роль. Расхаживая на руках по комнате, я стал произносить на все лады. «Значит, мне, — говорит Коля, — ну, положим, ты, Юрий, был простой ученик, а теперь ты наш староста, и у тебя уже есть стаж руководства нашим классом. Я, ну какой стаж, ребята, у меня? Я и староста-то всего 5 минут. Сережа, всего 5 минут? Ты хочешь сказать целых 5 минут стажа? Поэтому тебя уже уважают в классе и ценят уже твое мнение. Я, ценят уже, говоришь. Сережа, очень ценит. Я, меня все касается. Миша, старосту все и должно касаться. Коля, с тобой уже считаются, больше того, твоим мнением уже дорожат, я с достоинством. Это ты, Коля, хорошо сказал, удачно, со мной уже считаются, моим мнением уже дорожат. Вадим, в конце концов, ты же умница, я, это верно, я умница. В комнату вошел отец, вероятно, привлеченный звуками моего голоса. Продолжая расхаживать на руках по комнате, я говорил вслух, я с достоинством, это ты, Коля, хорошо сказал, удачно, со мной уже считаются, моим мнением уже дорожат. Вадим, в конце концов, ты же умница. Я, это верно, я умница. Что ты делаешь? Вмешался в мою репетицию отец, с осторожностью приближаясь ко мне. Что делаю? Учу роль, объяснил я, отходя от отца на руках дальше.
Какую роль?
Спросил меня отец. У нас в классе снимают про меня фильм, снова объяснил я.
Фильм про моего сына? Переспросил сам себя отец. Это интересно. Покажи-ка мне свою роль.
Я подошел к отцу на руках и, сделав стойку на левой руке, другой протянул ему сценарий. Отец вслух прочитал название сценария и сказал... Действительно, что было бы, если бы Юрия Иванова назначили старостой класса? Он взял в руки сценарий и стал читать с интересом. Я бы сказал, с большим любопытством. «Ты видишь», — обратился отец как бы к себе самому, — «на него снимают сатиру. И он же снимается в главной роли. Играет самого себя. Непостижимо». С этими словами он вышел из комнаты. А я встал на ноги и сказал, «Все будет, по-моему, лет через 25. Неужели нельзя немного потерпеть?» «Но я не проживу 25 лет», — сказал отец из столовой. «Если и дальше в доме все будет происходить так, как происходит сейчас». Это было уже сентиментально, а я не имел права реагировать на сентиментальность. В это время в прихожей раздался шум. «Кто-то из дядей приехал», — подумал я и вышел на балкон, так как у меня по расписанию был отдых. На соседнем балконе в шезлонге сидел Колесников и что-то быстро-быстро писал в толстой общей тетради. Я кашлянул, чтобы Колесников не подумал, что я подсматриваю, а не просто так смотрю вокруг. Колесников Вертишейкин сразу же оторвался от своей писанины и расплылся в улыбке, я бы сказал, не совсем умной. «Вот», — сказал он, — «заканчиваю воспоминания о тебе». С этими словами он достал из стоявшего на балконе шкафчика еще одну общую тетрадь. Я еще тогда сразу подумал, немного ли этот Колесников навспоминал об эпизоде аттракционов, который был маленьким штришком в моей жизни, а у него уже две общие тетради. Но ничего похожего не сказал. Мне было интересно, как это все выглядело со стороны. На первой странице рукой Колесникова было написано вот что. «В то памятное историческое утро Юрий Иванов вышел на свой балкон, что находится рядом с моим балконом». «Ну как?» — спросил меня Колесников, когда я прочитал всего лишь несколько строк его воспоминаний. «Ничего», — сказал я. «Чем хуже, тем лучше. Чем тяжелее, тем легче. Чем сложнее, тем проще». «Это я понимаю», — сказал Колесников, который, как видно, уже привык к моим несколько странным выражениям мыслей. «Я спрашиваю, ну как мои воспоминания?» — переспросил он меня. Я стал читать вслух. «Колесников, его воспоминания обо мне». Чтобы он сам уловил, что к чему, сказал при этом. «Сейчас, сейчас я тебя покормлю твоими мемуарами». Перевернул страницу и начал читать дальше. «Слушай, Иванов», — восхитился Колесников своей работой. «Правда здорово?»
«Вот меня и смущает, что это слишком здорово для тебя. Не мог ты сам так написать. Тут есть какая-то антология какого-то таинственного случая», — усомнился я и добавил. «Нет, это вообще-то хорошо. Тут ты что-то ухватил во мне, особенно вот в этих словах. Он великолепно сложен, силуэт благороден и завершен. Лаконичность, строгость. Присмотритесь к гиганту, и вас станет мучить двоякое впечатление. То несет он тяжесть великую с громадным напряжением, то играючи могучие мышцы вспыхнули в легком усилии.
Вот эта смена состояний приносит ощущение борьбы. Атлант сражается с тяжестью, невидимой для наших глаз. Но я посмотрел на Колесникова рентгеноскопически.
Но,
покраснел Колесников, не выдерживая моего взгляда.
Но я это списал из одного журнала,
признался он. Это не важно. Не обиделся я на Колесникова за такое признание. Если это выражает какую-то во мне суть, тем более, что ты признался, но дальше... Что ты пишешь дальше? Ты начал, в общем-то, правдоподобно. Но дальше-то, Колесников, как ты дальше описываешь мой разговор с одноклассниками во дворе и в Центральном парке культуры и отдыха? Я подчеркнул тут вот отдельные слова и выражения. Вот слушай, что я тут подчеркнул. Пожалей свою теплоэлектроцентраль, короче, ТЭЦ, одним словом, голову, сказал Иванов Маслову. Ну, когда это я говорил такие слова Маслову? Или ты, Иванов, всех переплюнщик, сказала Вера, глядя Иванову в лицо. Ну, когда и кто посмел бы мне сказать это? Да еще глядя в лицо. Или вот ты пишешь, что меня кто-то обозвал компьютером. Ну, кто бы посмел меня назвать так в моем присутствии? Мне кажется, что это ты сам все обо мне подобное думаешь, а приписываешь все другим. Или еще вот. Беспокойная серость, сказал Иванов. Не говорил я этого. Тебе это вдомек или нет? Ну, что за выражение? Этот Иванов все время что-то из себя соображает. Ну, тут хоть есть что-то все время и соображает. Но я не помню, чтобы это кто-нибудь сказал. Я 101-й раз вижу. Сейчас увидишь в последний раз, сказал Иванов. Спрячься и сделай так, чтоб ты исчез, и я тебя долго-долго не мог найти, сказал Иванов. Не говорил я этого. И вообще, Колесников, должен я тебе сказать, если ты сейчас такое пишешь, такую, с позволения сказать, телегу катишь на меня, то что же ты будешь писать об этом историческом эпизоде через 40 лет? Я-то уж мог сам о себе все что угодно понаписать, но разве я себе могу позволить, сказал я.
А разве ты сам о себе что-нибудь пишешь?
Насторожился Колесников. Пишу, не пишу, дело не в этом. Дело в том, что ты, Колесников, не знаешь, что такое мемуары и как они пишутся. Или я ошибаюсь? Колесников согласился со мной, что он не знает, что такое мемуары, и тем более не знает, как они пишутся. «Мемуары», — пояснил я, — «это литературные записки, являющиеся воспоминаниями автора, рассказами очевидцев, понимаешь, очевидцев, о различных событиях личной и общественной жизни. Некоторые мемуары представляют собой ценный источник, позволяющий раскрыть обстоятельства, связанные с важнейшими историческими событиями. А какой же это ценный источник, если ты в своих мемуарах врешь на каждом шагу? Возьми свою тетрадь и перепиши все, как было. Не успел я сказать Колесникову, чтобы он вернулся к себе и переписал всю эту Филькину грамоту, как в гостиной у нас раздался какой-то шум. Вернувшись к себе в комнату, я снова вложил свою роль старосты в заплечный пюпитр, встал на руки и только начал было репетировать, как в комнату вошел отец с дядей Петей и с каким-то еще неизвестным мужчиной. «Привет, Юрий», — сказал дядя Петя, помахав мне рукой. «Привет, дядь Петя», — сказал я и помахал ему ногой. «Вот, видите», — сказал гостям огорченный отец. «Ходит все время на руках». «Ничего», — успокоил его дядя Петя. «Я в его годы ходил на голове». «Встань на ноги, когда разговариваешь со взрослыми», — сказал отец. «Но ведь разговаривать лучше вниз головой», — отпарировал я. «Ну почему вниз головой?» — стал сердиться отец. «Ну хотя бы потому, что к голове приливает больше крови, а кровь, — начал я с пылом, — а кровь это, перебил меня незнакомый мужчина, — это жидкость, циркулирующая в кровеносной системе животных и человека и переносящая вещества в организме, является одним из видов ткани внутренней среды». Мужчина остановился и спросил: «Хватит или продолжить?» «Лекцию о крови я дослушал уже стоя на ногах, думая о том, уж не тот ли это мужчина, что должен будет сегодня выяснить, чем я дышу, и затем внушить соответствующие мысли. Интересно, кто он по профессии? Врач, что ли? Уж больно точно знает, что такое кровь». «Ну, здравствуй еще раз, племянник», — сказал дядя Петя, похлопав меня по плечу. «Пошли варить уху. Я такую уху сварю, брат, пальчики оближешь». «Так вот, старики», — сказал дядя Петя, обращаясь к отцу и, видимо, продолжая еще в кухне начатый разговор, «рыба — хороший барометр. Иногда она не берет в самую, казалось бы, рыболовную погоду. Не клюет ты все тут, и никакие насадки, прикормки не помогут. И вот ты пустым возвращаешься домой, и вдруг как наскочит на тебя шквальный ветер или хлынет из невесть откуда набежавшей тучки проливной дождь, и лишний раз убеждаешься в правоте рыбацкой мудрости: рыба — лучший барометр, и сама не клюет, и тебя еще задолго до наступления ненастья предупреждает об этом. Представляете?» И дядя Петя снова стал распространяться о рыбалке. Сколько раз он был в гостях, только про рыбалку и рассказывает. А мне в нем это не нравится. По образованию он химик. Окончил институт тонкой химической технологии имени Ломоносова. Но о химии никогда не разговаривает. Я прервал его рассказ и неожиданно спросил: «Дядь Петя, кстати, о рыбе. Знаете ли вы, что есть рыба, которая задыхается в воде?» «Да такого и быть не может», — воскликнул дядя Петя. «Вот, оказывается, вы и о рыбе не все знаете», — сказал я, довольный собою. «Оказывается, есть такая рыбка, которая задыхается в воде. И зовут ее Периофтальмус тильертерий, или по-русски рыбка-прыгун. Это странное существо с посаженными близко друг к другу башенками глазами, длиной не более 5 сантиметров, она может совершать прыжок на расстоянии свыше метра. На суше она ловко ловит насекомых». «Не может быть!» — опять воскликнул дядя Петя. А я сказал: «Таких знатоков рыб, как вы, дядь Петя, надо бросать к пираньям во время отлива». Отцу наш разговор, видимо, не понравился, потому что он оборвал дядю Петю в самом начале рыболовецкой истории, которую он начал было снова рассказывать. «Хватит тебе про рыбалку. Я тебя не для этого позвал». «Ах, да!» — всплеснул руками дядя Петя и хотел уже обратиться ко мне, но я посмотрел на часы и сказал: «Ребята, даю вам на себя 30 минут времени. Я очень занят, так что коротенько, конспективно, с полуслова засекаю время. Я посмотрел на часы, потом я посмотрел на отца, потому что он сразу же впал в какую-то истерику. «Вы слышите, ребята!» — обратился он к дяде Пете и его знакомому. «Ребята! Вот так! У него на нас только полчаса времени!»
«Уже не полчаса, а 29 минут. Внес я поправку, от которой мой отец чуть не задохнулся. Хорошо, что дядя Петин знакомый успокоил папу словами: «Вы не волнуйтесь, я уже говорил вам по телефону, что среди наших подростков с общественной направленностью есть те, для кого важнее всего достичь какого-то блага для других, своих товарищей, класса, для родителей, иногда для всего человечества». При словах «для всего человечества» я насторожился. Я в одной школе познакомился с одним пареньком, которого одолевают планы переустройства не только своего класса, но и всей вселенной. Растут деловые подростки. Дослушав слова дяди Петиного знакомого, я успокоился. Я сверхподросток, я и сверхделовой, и ко мне все это не относится.
«А вы разве знаете про эксперимент с деловыми подростками, о которых писали в журнале «Знание и сила»?» — спросил я небрежно дяди Петиного знакомого. Дядя Петин знакомый удивился. «А ты интересовался этим экспериментом?» — спросил он.
«Да так», — ответил я уклончиво. «Смотрел статью под названием «Вы меня спрашивали»?»
«Ну и как?»
«Да так. Но одна мыслишка есть стоящая. Помните, цитирую, деловые подростки могут быть просто детьми других масштабов, и их могут заинтересовать какие-то сверхважные и уж обязательно полезные для кого-то задачи, научные или хозяйственные, серьезно меняющие жизнь людей. Одним словом, не детские, а взрослые цели». Я посмотрел на отца лазерами своих глаз так многозначительно, что он даже слегка отпрянул от моего взгляда.
«Других масштабов», — повторил я, — «их могут заинтересовать какие-то сверхважные и уж обязательно полезные для кого-то задачи. Одним словом, не детские, а взрослые цели. Добавлю от себя», — сказал я многозначительно, — «и, может быть, даже сверхвзрослые, сверхцели».
«Уж не собираешься ли ты стать врачом?» — спросил меня несколько ошарашенный таким началом разговора дядя Петин знакомый.
А дядя Петя, который ничего не понял из моей короткой, но фехтовальной разговорной вспышки с его знакомым, сказал: «Ты тут знанием и силой взрослым зубы не заговаривай. Ну и молодежь пошла. Что не надо, они знают, а что надо, извините. Ты дело говори. Чего это отец на тебя жалуется? Плохо учишься? Ведешь себя черт знает как?»
«Это еще кто плохо учится?» — удивился я.
Отец поморщился и сказал: «Ты, Петр, все перепутал. Он учится так, что для него уже отметок не хватает. Это он когда-то плохо учился, 4 года назад. А теперь я даже не знаю, как назвать то, как он теперь учится. Ему один учитель ставит не 5-ки, как обычно, отличникам, а целые 8-ки и 9-ки. Он однажды 10-ку получил. Ты его дневник видел? Одни 6-ки и 7-ки с плюсом. Он, понимаешь, как бы тебе это сказать, все знает и про все. Уже за всю 10-летку».
«За всю 10-летку?» — удивился дядя Петя.
«Кажется, придется пустить в ход секретное оружие и доказать этому консилиуму, что я знаю не только за 10-й класс, подумал я. Конечно, со взрослыми справиться будет потруднее, но для сверхкосмонавта сверхпреград нет. Почему только за 10-летку? Я могу и за вуз».
«Это за
какой же вуз ты можешь? Удивился дядя Петя. Ну, например, за тот, который вы окончили. За институт тонкой химической технологии имени Ломоносова. Вот введение в химию и технологию полимеров. Возьмите учебник Бильмейера. Я протянул дяде Пете книгу в переплете коричневого цвета. Откройте на любой странице и задайте мне любой вопрос.
Ну, это уже просто наглая самоуверенность, возмутился отец.
А дядя Петя сказал, так, и расхохотался. И потом стал перелистывать учебник, видимо, подбирая для меня вопрос потруднее.
Значит, за институт тонкой химической технологии, сказал он с недоверием.
Кстати, папа, обратился я к отцу. Пока дядя Петя изобретает для меня вопрос, я бы хотел сразиться с твоей счетной машиной. Возьми свой арифмометр.
Это каким образом ты с ним сразишься? Удивился отец.
Перемножу в 2 секунды любые числа. Дай мне для начала 2 крупных двузначных числа.
Ну, это вообще уже ни на что не похоже, возмутился отец.
Ты сначала дай 2 крупных двузначных числа, а потом уже будешь говорить, похоже это на что или не похоже.
Нет. Как и о чем он разговаривает со своим отцом? Закипятился отец, обращаясь к дяде Петиному знакомому.
Дядя Петин знакомый посмотрел на меня, укоризненно качая головой, но все же посоветовал отцу назвать 2 крупных числа.
«Обязательно крупных?» — спросил отец, все еще с возмущением в голосе.
«Желательно», — сказал я спокойно.
«Ну, хорошо. Допустим, 89 на 92.
8188, сказал я, не помедлив ни минуты.
Как это ты смог так быстро, пробормотал отец совершенно растерянным голосом. С этими словами он поднялся, быстро прошел в твою комнату и вернулся, неся в руках арифмометр. Схватившись за ручку счетной машины, он завертел ею, затем записал результат. Потом взял лист чистой бумаги и стал вручную перемножать заданные цифры.
Когда отец уходил за арифмометром, я успел сказать дяде Пете, «Между прочим, время идет, задавайте скорее вопросы».
«Да-да-да», — сказал дядя Петя, качая в недоумении головой, «сейчас».
«Вас я тоже попрошу, между прочим, задать мне поскорее какой-нибудь вопрос», — обратился я к дяде Петиному знакомому,
«чтобы мне ответить сразу вам обоим. Кстати, можете мне задавать вопросы и вы, и дядя Петя одновременно».
«Раз вы интересуетесь вопросами психологии, может быть, вы читали статьи о групповом общении?» — спросил меня дядя Петин знакомый.
«Мы не может быть читали, а мы, конечно, читали статьи о групповом общении», — заявил я. «А я, знаете ли, вообще против общения, тем более против группового. Тому, кому много надо, слова «успеть лично» я не сказал, тот не может тратить время на групповое общение. Я тоже не договорил, поэтому вся фраза, как всегда, у меня получилась несколько загадочной. Тому, кому много надо, тот не может тратить время на...»
«А мне кажется, что вам как раз не хватает этого самого группового общения», — сказал дядя Петин знакомый. «Тогда не было бы того, что я замечаю у вас. Вы не умеете находить правильные реакции на свое окружение. Достойно приспособиться к нему, что ли? Речь идет не о приспособленчестве в позорном смысле слова, Это ваше неумение — особенность характера. Так вас воспитали. Так сложилась ваша личная судьба. Короче, вы даете неправильные реакции на людей, а люди дают неправильные реакции на ваши реакции. Может быть, вы думаете, что вам попадает от других не по заслугам, но на деле все нормально. Как аукнется, так и откликнется.
Вот, сказал дядя Петя, отрываясь от учебника и вмешиваясь в наш разговор. Ну-ка, скажи ты мне, что такое, к примеру, фрикция? И чем отличается пластикация от пластификации?
Фрикция — это характеристика вальцов, волковых смесителей, применяемых для приготовления и окрашивания полимерных смесей. Фрикцией называется отношение окружной скорости переднего волка к окружной скорости заднего. Вам понятно? — спросил я. А чем отличается пластикация от пластификации? Пластикация — это размягчение полимерной связи в результате перемешивания при мягком нагреве. Пластификация — это введение в полимерную смесь пластификатора.
А ты что? — спросил меня дядя Петин знакомый. Собираешься поступать в Институт тонкой химической технологии?
Нет, не собираюсь, — ответил я.
Да, — сказал дядя Петин знакомый.
Тогда я попробую тебе внушить пользу группового общения. Вот я замечаю в тебе неукротимое стремление к лидерству. Но лидеры ведь бывают и отрицательными, не так ли?
Это лидеры, подумал я, а сверхлидеры не могут быть отрицательными, так что на это можно и не отвечать. Не разгадал меня дядя Петин знакомый, не разгадал. У этих взрослых воображение выше лидера не поднимается. Они даже не могут представить, что среди обыкновенных лидеров может появиться сверхлидер.
«Продолжаю», — сказал дядя Петин знакомый. «Часто трудности в характере человека проявляются при столкновении противоречивых внутренних тенденций, одну из которых человек не хочет признавать у себя. Когда у подростка появляется завышенная самооценка, по сравнению с его реальными способностями и возможностями. Его завышенные притязания, естественно, не могут быть удовлетворены. Эта неудовлетворенность травмирует психику подростка. У него возникает необходимость защищать свою высокую самооценку. А это, в свою очередь...
К чему это, в свою очередь, приводит? Это всем известно, вмешался я в разговор. В свою очередь, это приводит к явлению, которое психологи называют эффект неадекватности. Состояние, когда возбужденная нервная система заставляет человека действовать не в соответствии с окружающей обстановкой. Я вас правильно понял? Обратился я к дяде Петиному знакомому и, не дав ему опомниться, продолжал. «А вы знаете, — сказал я, обращаясь ко всем, — мнение человека о себе самом и мнение, которое имеют о нем другие, например, мнение некоторых взрослых и некоторых подростков, очень часто значительно расходятся. Ибо люди видят лишь то, что человек сделал до сих пор, а он сам считает себя творцом как настоящего, так и будущего». Поэтому истина обыкновенно находится посредине. Достоинство человека не только в том, что он уже сделал, но и в том, что он намеревается сделать.
«Точно!» — воскликнул отец, занятый в основном проверкой моего вычисления. «Все сходится.
Но как ты все это так быстро решил?»
«Очень просто.
Вы никому не скажете?»
«Конечно!»
«Сколько до ста не хватает в первом числе?»
«89».
«11».
а во втором
8.
А трудно умножить 8 на 11?
Ну, конечно, нет.
88. Это и есть конец результата.
Как же ты нашел начало? Спросил меня отец.
А еще проще, ответил я. От 89 отнять 8 трудно?
Нет.
А сколько будет?
81.
Ну вот, это и есть начало результата. А если тебе так нужно, то отними от 92 11, будет тоже 81.
Да, сказал дядя Петин знакомый. Ты собираешься поступать в экономический институт?
Нет, сказал я, не собираюсь. Теперь, ребята, разрешите мне задать вам один вопрос. Вы читали статью доктора медицинских наук «Мозг принимает решение»? Он пишет: среди многочисленных определений сущности живого мне особенно импонирует определение, принадлежащее академику Бергу. Все живое отличается от мертвого наличием потребностей. Заметим, что потребность — это отнюдь не только голод, жажда или...
Нет, не читали. Виновато признался дядя Петин знакомый. Разве все успеешь прочесть? Тяжело вздохнул он.
Надо, сказал я, надо успевать. Вот дядя Петя успевает и работать на пользу химии, и успевает рыбачить. Кстати, дядя Петя, а что это у вас там в химии за кинетические кривые?
Дядя Петя задумался и сказал: ну, кинетические кривые — это кривые.
А кинетические прямые у вас в химии — это значит прямые? Спросил я. Ну, давайте вместе со мной вспомним, что представляют из себя кинетические кривые.
Что из себя представляют кинетические кривые? Повторил за мной вопрос дядя Петя.
Нет, я прошу не повторять за мной, а ответить, что такое кинетические кривые.
Кинетические кривые, сказал дядя Петя и снова замолчал.
Тогда я ему подсказал. Кинетические кривые — это кривые зависимости свойств вулканизаторов от времени вулканизации. А дальше? Спросил я. А дальше дядя Петя промолчал. Ну, в общем, что такое кинетические кривые, вы, дядя Петя, не знаете. Тогда, может, вы знаете, что такое специфика деформирования полимерных материалов? Дядя Петя опять ничего не сказал. Так, сказал я, значит, вы не знаете, что такое специфика деформирования полимерных материалов? Это я понимаю. Но все-таки вы ведь кончили институт тонкой химической технологии. И должны знать, что такое специфика деформирования полимерных материалов.
Да я же в химии на общих хозяйственных вопросах сижу,
сказал дядя Петя. Ну, как-то так виноват, что ли? А с тобой, папа, поговорить кое о чем из твоей бухгалтерии? Боже упаси, сказал отец и поднял вверх обе руки. Я сдаюсь. Вы видите,
это просто какой-то ужас. Он же всех нас терроризирует своими знаниями. И никому не приносит никаких радостей. И всех приводит в отчаяние. А я, например, его боюсь. Боюсь все больше и больше. У него просто какие-то безобразные природные способности ко всему на свете, вскрикнул отец. Юрка думает, что это позволяет ему просто безобразно вести себя в жизни. Вы посмотрите его дневник. Только посмотрите, и у вас волосы встанут дыбом. У меня уже не встанут, сказал дядя Петя знакомый, погладив свою лысую голову. было золотое время. Было. И тройки получал. Даже двоечки были. Мы все ему говорили: Юра, будь человеком, не получай двойки, не получай тройки. Вот и договорились. Был мой сын симпатичным, недочеловеком. Потом послушался нас и в человека превратился. И учиться стал хорошо, и вести себя тоже. А потом стал постепенно превращаться в какого-то перечеловека.
«А вы знаете, — сказал я, — ученые говорят, что коэффициент полезного действия мозга человека используется на 6%.
«Значит, у всех 6, а у тебя 62, 12? — спросил отец.
«А если 6 × 6, 36? — спросил отца я. «Это что же получается?
Феномен Иванов, что ли?» — вмешался в разговор дядя Петя.
«Так, так, так», — сказал дядя Петин знакомый.
«Ах, вот в чем дело. В процентах.
А, по-моему, это какой-то трюк», — сказал дядя Петя. «Вот мне рассказывали, что на экзаменах по гражданскому праву на юридическом факультете Геттингенского университета один из студентов, получив экзаменационное задание, сразу же попросился выйти. Ну, вышел и вышел. Там, по правилам, во время экзаменов можно покидать аудиторию, поскольку в такие дни специальные надзиратели на всякий случай дежурят повсюду, даже в туалетах. Они и разоблачили злоумышленника, когда он в кабинке тихо разговаривал сам с собой. Оказалось, что в ручных часах студента был вмонтирован мини-передатчик, а под курткой спрятан миниатюрный радиоприемник. Студента к дальнейшим экзаменам не допустили, но, отдавая дань его инженерному таланту, комиссия порекомендовала ему заняться изучением технических дисциплин. Дело в том, что приемно-передаточное устройство, радиошпаргалку, этот будущий юрист сконструировал и собрал сам. «Юра, встань, я тебя обыщу. Может, у тебя тоже что-нибудь вроде этого?»
«Я встал и позволил себя обыскать». «Нет, это какой-то сверх, сказал отец.
«Ну, папа, поднатужься. Ну, догадайся, кто у тебя сын.
Ну, хотелось сказать мне отцу. Это какой-то сверхумный, сверхзагадочный, сверхбезобразник».
«Знаете что, ребят? Я хочу в конце нашей беседы внушить вам одну очень полезную мысль», — сказал я. И эти слова просто взорвали моего отца.
«Минуточку!» — воскликнул отец. «Что здесь происходит? Кто кого проверяет? Кто в ком разбирается? Кто кого воспитывает? Кто и что кому внушает? И кто кого здесь гипнотизирует?»
«Вот в чем дело», — мелькнуло у меня в голове. «Отец пригласил к себе на помощь не просто врача, а гипнотизера.
Нет, ему в нормальном состоянии ничего внушить невозможно. Я вас очень прошу, загипнотизируйте Юру с его согласия», — сказал отец. «Ты согласен загипнотизироваться?» — спросил меня отец.
«Конечно, согласен», — сказал я, «если дело приняло такой оборот».
«Вы согласны его загипнотизировать?» — обратился отец к дяде Петиному знакомому.
«Я согласен», — ответил дядя Петин знакомый. «Но я не убежден, поддастся ли он гипнозу».
«Поддамся!» — успокоил я гипнотизера.
«И когда будешь загипнотизирован,
дашь нам всем честное слово, что ты с завтрашнего дня станешь учиться умеренно и получишь по какому-нибудь предмету хотя бы тройку.
Вы можете внушить ему, обратился папа к дяде Петиному знакомому, что он... Нет, уж лучше в спящем состоянии. Вы объясните, для чего это все нужно.
Мы ушли с дядей Петиным знакомым в мою комнату. И ровно через полчаса я, как ни в чем не бывало, вернулся в столовую. Дядя Петя и отец сидели, не сводя глаз с дверей моей комнаты. Увидев, что я вышел из комнаты один, отец спросил: «А где же доктор?»
«Он спит»,
— сказал я.
«Как спит?»
— вскрикнули в один голос отец и дядя Петя.
«Очень просто. Я его загипнотизировал».
«Как ты его загипнотизировал?» — не понял отец.
«Он не смог меня загипнотизировать, а я его смог», — объяснил я. «Он со мной разговаривал, потом стал говорить: спать, спать, спать. Но ты же знаешь, папа, что сегодня по расписанию у меня сон в 10 часов, а сейчас только половина пятого».
«Ну, всем досталось. И гипнотизеру больше всех!» — захохотал дядя Петя. И все хохотал и хохотал до слез.
«Не знаю, товарищи потомки, что здесь было смешного?»
«Разбудить!» — закричал отец. «Разбудить гипнотизера! Сейчас же разбудить!»
«Пожалуйста!» — сказал я. «Разбудить так разбудить!» Мы втроем прошли в мою комнату, и отец с дядей Петей увидели гипнотизера, лежащего на моей кровати в глубоком сне. «Пациент находится, — сказал я, — в глубоком гипнотическом сне третьей стадии. Обычно различают три степени глубины гипноза — сонливость, гипотоксию и сомнамбулизм. При сонливости наблюдается легкая дремота и общее расслабление мускулатуры. При гипотоксии, характеризующейся угнетением произвольных движений, часто отмечается так называемая восковидная гибкость мускулатуры, каталепсия, то есть такое состояние, при котором рука, нога или голова загипнотизированного долго сохраняют приданное им искусственное положение. Сомнамбулическая стадия — это стадия наиболее глубокого гипноза. Во время сомнамбулизма загипнотизированному можно внушить различные зрительные, слуховые и обонятельные, так называемые, галлюцинации.
«Перестань хоть сейчас читать лекцию и немедленно разбуди доктора», — сказал отец в отчаянии.
«Может, мозг-то работает у Юрки не 6:36?» Услышал я за своей спиной. «Может, 6:08:48?» Тихо сказал дядя Петя.
«Что происходит? Ничего не понимаю!» Тихо воскликнул отец.
«Таблица уважения происходит», объяснил я отцу и неожиданно открыл дверцу шкафа. В шкафу сидели Кириллов, Шамшурин и Данилова. «Выходите, заговор обреченных!» Я стал выводить доктора из третьей стадии гипнотического сна. Воспоминание 15-е. Оказывается, я знаю даже то, чего я не знаю. Я, дорогие товарищи потомки, уже натянул на себя куртку и подумал, что меня уже давно никто не атакует стихами. И только об этом подумал, как тут же обнаружил в правом кармане куртки свернутый листок бумаги. Я извлек его из кармана и развернул. Ну, конечно же, это были стихи. Стихи назывались загадочные и на этот раз имели прямое отношение к космосу. Посудите сами. Название стихотворения было такое: «На далекой звезде Назбюне».
Затем шли такие, с позволения сказать, четверостишие. Тишина кораблем завладела, космонавт прикоснулся к струне, и гитара чуть слышно запела на далекой звезде на спине. За бортом ветерок не подует, ручеек не споет о весне, космонавтов гитара волнует на далекой звезде на спине. Видно, парень влюбленный мечтает о глазах голубых на земле, под гитару он их вспоминает на далекой звезде на спине. А второй вспомнил Иву родную, вспомнил мать в приоткрытом окне, и гитара с ним вместе тоскует на далекой звезде на спине. Третий видит поля в дымке синей и скучает по мягкой траве, и гитара поет о России на далекой звезде на спине. Зеленеют луга заливные, звездолетчик коснулся струны, шлет гитара свои позывные из галактики с яркой звезды. Дочитав стихотворение, я косо наложил на тексте следующую резолюцию. Никакой звезды из Бюны нет. В стихотворении речь идет о космонавтах, следовательно, ко мне, сверхкосмонавту. Все это не имеет никакого отношения. Затем я спрятал текст стихотворения в папку моих воспоминаний, чтобы вечером зашифровать и, выскочив на улицу, побежал в школу на просмотр самодеятельного концерта. По дороге заглянул к одному парню за мешком с догрузом. Дело в том, что я занимаюсь планерным спортом в молодежном составе под фамилией Нестеров. Но для полетов не хватает у меня веса. И вот для догрузки мне и еще одному парню прописали по мешку спрессованных опилок. Взяв мешок, я по дороге от дома до самой школы декламировал то единственное, что я считаю в жизни стихами. А декламировал я вот что. Померкли алые краски весеннего заката. На потемневшем небосклоне выступает звездная россыпь. В южной части неба сияет зодиакальное созвездие Льва. Над ним известно еще с детства созвездие Большой Медведицы. Несколько ниже созвездие Волосы Вероники. Левее созвездие Льва на юго-востоке повисло зодиакальное созвездие Девы с голубовато-белой звездой с пикой. Созвездие Девы весьма интересно. В этом направлении сосредоточено грандиозное скопление галактик. Число этих далеких звездных систем достигает 2500. Среди них выделяется эллиптическая галактика М87, обладающая огромной массой, значительно превышающей массу такой гигантской галактики, как туманность Андромеды. По дороге в школу меня вообще-то ничего не беспокоило. Единственное, что меня немного беспокоило, это то, что дни перед этим днем и весь этот день были у меня так заняты и загружены, что я не успел даже мельком хотя бы перелистать учебники и материалы, необходимые для встречи с участниками театральной самодеятельности. У них ведь тоже есть свои ученые записки, учебники и всевозможные пособия. Положение было почти безвыходным. Но у нас, у сверхкосмонавтов, безвыходных положений не бывает. Посмотрим, посмотрим, подумал я, какой же у меня будет выход из этого безвыходного положения. Вбежав в здание школы, я в несколько прыжков поднялся по лестнице к актовому залу. Возле дверей актового зала стоял целый отряд учеников, охраняющих вход в школьный храм самодеятельного искусства. Я остановился, чтобы оценить обстановку. Маслов и Лев Киркинский посмотрели на меня и многозначительно переглянулись. Лена Марченко с Даниловой Верой тоже переглянулись и сделали большие глаза. «Те же и всесторонний», — сказал Лев Киркинский. «Так...» «Еще одно прозвище», — подумал я, не обращая внимания на слова Киркинского. «Ну, что нового? Какие новые безумные идеи носятся в нашем воздухе?» — спросила Вера Лену Марченко. «В воздухе носится такая безумная идея», — сказала Лена Вере, «что когда ты не спишь, то ты спишь».
А когда ты спишь, ты не спишь.
Эта идея безумная. Согласился с девчонками Маслов. Но достаточно ли она безумна, как сказал Нильс Бор, вопросил всех Лев Кердинский, чтобы быть воистину гениальной? При этом разговоре все, конечно, не сводили с меня глаз, а точнее с догрузочного мешка. Я поставил его перед собой на ступеньку лестницы.
«Еще одна загадка», — сказала Вера Данилова. «Мешок? Что это за мешок? И что бы это значило? По-моему, это исторический мешок, которым кто-то когда-то кого-то из-за угла прибил», — предположил Киркинский.
«Я, конечно, мог прихлопнуть Киркинского сразу лично, но мне нужно было прихлопнуть сразу всех. Римский поэт и сатирик Ювенал около 2000 лет назад писал, сказал я, обращаясь ко всем, и в особенности к Кутыреву, который то выглядывал из-за широкой спины Маслова, то скрывался, что люди, слоняющиеся без дела, слова «слоняющиеся без дела» я подчеркнул интонацией, требуют только хлеба и всяческих зрелищ. С этими словами я попробовал пройти в актовый зал. Но охрана, сплотившаяся вокруг Маслова, не пустила меня. «Всесторонним и посторонним вход воспрещен», — сказал Маслов, обращаясь ко мне. «Посторонним в том смысле, кто не участвует в спектакле. У вас здесь будет генеральная репетиция?» — спросил я Маслова. «Генеральная», — подтвердил Маслов. «А знаешь, почему она называется генеральная?» — спросил я у Маслова. «Почему?» — спросил Маслов. «Потому что на этой репетиции буду присутствовать я, генерал Иванов. Я вообще удивлен, что не получил пригласительного билета на генеральную репетицию. Вам бы следовало пригласить меня, посоветоваться со мной, получить в конце концов мое разрешение».
«Крупноблочная мысль», — сказал Лев Киркинский. «А что ты от него хочешь?» — удивился Маслов. «Ведь он сейчас спит, а во сне человек не отвечает за свои слова и поступки». «Что такое, что такое, что такое?» — запрыгало у меня в голове. «Откуда они знают о сне наяву и о яви во сне?» «Идет утечка информации. Но каким образом и откуда?» Я снова попытался пройти силой в актовый зал, не очень идя на обострение. Но меня снова не пустили. «Вы что, хотите, чтобы в воздухе появились неопознанные летающие предметы?» — спросил я.
«Потомок Чингисхама», — сказала Лена Марченко.
«Частица нейтрино», — сказал я, — «не вступает в реакцию ни с кем и ни с чем на свете».
«Вот тебе за все пора бы и голову оторвать», — сказал Маслов.
«Есть такие так называемые, я даже не знаю, как их назвать, ну, одним словом, планарии. Если у планарии оторвать голову, она у нее снова отрастает», — возразил я.
«У планарии отрывать голову не стоит», — сказал Лев Киркинский. «А у тебя стоит.
Когда вы успеете, я не говорю, сможете оторвать мне голову, к тому времени она у меня уже будет регенерироваться».
«А неужели и вправду есть такие планарии, что ли?» — спросила меня на этот раз вполне серьезно Вера Данилова. «Я думала, что только у ящериц хвост отрастает».
«Да, есть. Когда оторванная голова будет отрастать, я вам позволю оторвать свою голову, чтобы продемонстрировать». «Представляю, как это будет ужасно», — сказал Виктор Маслов. «Две головы Юрия Иванова».
тут от одной-то столько неприятностей, а там две. Хоть с планеты Земля убегай.
Ребята, да пропустите вы его, сказал Кутырев. Его все равно не переговоришь.
Я вскинул догрузочный мешок на плечи и...
А это...
спросил Кутырев, скосив глаза на мой мешок с прессованными опилками.
Это у тебя не взорвется?
Если мне ваши штучки-мучки понравятся, то не взорвется.
Но он же действительно посторонний,
остановил мое продвижение Маслов. Посторонний для нас и для всего нашего дела. Я понимаю, что если бы он что-то понимал в театре...
Когда с ним дерешься, поддержал Маслова Киркинский, то от него действительно можно что-то почерпнуть. А тут чего он будет нам глаза мозолить?
Я, конечно, в ваши дурацкие игры не играю, но я знаю правила всех, даже самых дурацких игр.
Сказал мистер Х плюс Y минус Z, съязвила Марченко.
Знаешь, Иванов, сказал Борис Кутырев, хоть мы и считаем тебя всесторонне развитым человеком, но в твоем развитии есть ущерб и предел. Зачем ты лезешь к нам на репетицию, ничего в ней не понимая?
Ты же в системе Станиславского. Не бум-бум, поддержал Кутырева Лев Киркинский. А у нас здесь собрались звезды школьной самодеятельности.
Так, остановил я Киркинского одновременно волевым жестом и еще более волевым взглядом. Значит, вы звезды школьной самодеятельности, и как звезды вы считаете, что я не знаю теории Станиславского?
Да, мы в этом убеждены, заупрямился Киркинский.
Читал ты умопомрачительно много и знаешь только то, что знаешь и сколько знаешь, но не больше. Но о системе Станиславского, я убежден, ты не имеешь никакого представления.
Ты, Киркинский, прав только в одном. В том, что я не изучил систему Станиславского. Не изучил, но...
Я обвел звезд школьной самодеятельности телескопическим взглядом и добавил. Но я ее знаю на зубок.
Наступила такая, я бы сказал, фокусническая пауза, во время которой со мной случилось что-то удивительное для меня, хотя я и привык ничему не удивляться в себе. Во мне возникло ощущение, что я знаю и прекрасно разбираюсь в системе Станиславского. Это ощущение переросло у меня в уверенность, что я действительно знаю и разбираюсь в системе Станиславского, хотя я ни разу и не брал в руки книгу об этой системе.
Кажется, удалось выжать из моего мозга, в смысле КПД, еще часть КПДшек. Это вам уже не 6-6, как сказал дядя Петя. Это уже, может быть, все 6-8.
То, что произойдет дальше, дорогие товарищи потомки, я должен сначала объяснить. Сначала для самого себя, а потом и для вас. Как могло случиться, что я, не изучая систему Станиславского, вдруг прекрасно в ней разбираюсь? Как это получилось? Вычислительная машина может решать любую математическую задачу, начиная с таблицы умножения и кончая самыми невероятными интегралами. Так как всякое, даже самое сложное решение, есть точная комбинация всевозможных цифр. Вот и мои знания о системе Станиславского родились сами собой из какой-то таинственной таблицы уважения к знаниям, накопленным человеком. Таблицы уважения, которой мой мозг, вероятно, владел чисто механически. Ведь любое знание — это тоже точная комбинация точных слов.
Значит, вы считаете, что я не знаю систему Станиславского? Я обвел взглядом все созвездие школьной самодеятельности. Все смотрели на меня с недоверием, и больше всех сомневался в моих словах Арутюн Акопов, звезда фокусов и самодеятельной манипуляции. Последний фокус, который он показывал вчера в классе перед уроком, он назвал «законы физики не уважая». Фокус, в общем-то, ерундовый. Акопов клал на ладонь линейку, потом переворачивал ладонь к полу, и линейка по законам гравитации падала на пол. Потом он снова поднимал линейку, снова клал ее на ладонь и опять переворачивал ладонь к полу. И на этот раз линейка не падала на пол. «В общем-то, в каждом деле есть свой фокус», — сказал я, обращаясь больше всего к Акопову. «Твой фокус, Арутюн, заключается в том, что у тебя пришита к манжете и надета на средний палец тонкая прочная нить под цвет кожи. Вот под эту нить ты второй раз, чуть сгибая ладонь, незаметно подсовываешь линейку». Я помолчал и продолжил. «Но в системе Станиславского нет фокуса. У меня есть секрет. А секрет этот в том заключается, что...» Я снова сделал паузу, напоминающую многоточие, и продолжал. «Взгляды Станиславского на мастерство актера складывались на основе реалистических традиций русского театрального искусства XIX века, заложенных творчеством Александра Сергеевича Пушкина, Николая Васильевича Гоголя, Александра Николаевича Островского и нашедших воплощение в игре Щепкина, Шумского, Мартынова, Садовского». Перечислял я фамилии, и это перечисление доставляло мне истинное удовольствие. Затем я сказал, что он, то есть Станиславский, стремился постигнуть общие законы актерского творчества. Потом я остановился на том, что у него была, я чуть было не сказал, как и у меня, большая склонность к самоанализу, о чем свидетельствуют его дневники, и я чуть было не сказал, как и мои. Но здесь меня неожиданно перебил голос Льва Киркинского. «У меня есть слабая надежда, что ты, Иванов, не знаешь, в каком году встретился Станиславский с Немировичем Данченко». «В 1897 году», — сказал я, набрав побольше воздуха, «произошла встреча Станиславского с Немировичем Данченко, в результате которой возникло решение пропустить всестороннего», — сказал Кутырев, бледнее и хватаясь за перила лестницы. Маслов отошел от двери, и я, рванув ее на себя, вступил в актовый зал. «Ты видел, как летает моль?» — спросил меня Маслов, увязавшийся за мной. Я остановился. Маслов прочертил указательным пальцем в воздухе глупо запутанную линию. «Так и мысль твоя. Ее путь проследить невозможно. Вот ракета летит, и моль летит тоже. А какая разница?» — бубнил он, идя следом за мной. Ну, я его уже не слушал. Я уселся в седьмом ряду. Хотя я и предупредил, войдя в актовый зал, всех участников генеральной репетиции, что я пришел, и поэтому можно начинать. И хотя Борис Кутырев несколько, как мне показалось, несерьезно повторил за мной мои слова «Иванов пришел, можно начинать», но генеральная репетиция никак не начиналась. Все время кого-то или чего-то не было на месте. Затем, когда кто-то или что-то исчезнувшее появлялось, то исчезал еще кто-то или что-то опять пропадало. Нет, это дело несерьезное, и несерьезные люди, которые этим делом занимаются. Все кричат, спорят, припираются, а больше всех Борис Кутырев. «Слушай, Кутырев», — сказал я, обращаясь к Борису, «вот я смотрел документальный фильм о запуске космического корабля. У них все как-то по-другому делается. Там каждый на месте, никто никого не ищет, ничто вдруг не исчезает и не появляется вдруг. Почему бы и тебе, по их примеру, не объявить сначала 15-минутную готовность, а потом 10-минутную, потом 1-минутную, потом 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и пуск?» Кутырев посмотрел на меня как-то невразумительно, и я понял, что это предложение для него слишком сложное.
Поэтому я снизил свои требования и сказал: «Слушай, Кутырев, есть такая брошюра под названием «Психологический аспект расстановки кадров». Там говорится, что при подборе и расстановке кадров целесообразно руководствоваться положением о соотношении врожденных и приобретенных качеств человека, на базе которых формируются способности. Способности в психологии – это комплекс выработанных в процессе деятельности достаточно стойких свойств личности, являющихся условием успешного выполнения некоторых видов деятельности». После этих слов Кутырев посмотрел на меня еще более невразумительно и сказал: «Иванов, пощади!» Я его пощадил. Я замолчал. А Кутырев опять спросил: «Ты работал над ролью? Если вы все это...» Обвел я руками зрительный зал. «Считаете работой, то я работал». Наконец, все и все очутились каким-то чудом на своих местах, и Борис Кутырев произнес длинную и пространную речь, похожую на лекцию об актерском мастерстве и технике речи. Слова-то какие! Мастерство! Техника речи! В конце своей речи Кутырев призвал на помощь Александра Сергеевича Пушкина, который будто бы гениально сформулировал в стихах всю суть актерского мастерства. «Как роль свою ты верно поняла, как развела ее...» «В смысле, развила», — пояснил Кутырев, «с каким искусством, как будто бы слова рождала не память рабская, но сердце». И на это, — подумал я про себя, яростно сжимая теннисный мяч в руке, — «тратить свою память и сердце». Я положил руку на пульс. Сердце билось, как всегда, 52 удара в минуту. Конечно, посещение генеральной репетиции было для меня самой большой перегрузкой за последнее время. И это вполне понятно. У меня не было никакой адаптации к театру. Я уже даже не помню, когда я был последний раз в кино. Так как легче всего человек переносит перегрузки по направлению от груди к спине, это показал опыт космических полетов, то и наилучшим положением космонавта в кресле является положение под углом 45 градусов к направлению, по которому действует ускорение. Правда, под углом 80 градусов к действию ускорения космонавт способен выдержать необычайные перегрузки в 26,5 раз. Но я, конечно, здесь, в зрительном зале, не мог принять такое 80-градусное положение перед перегрузками школьного концерта. Тогда бы мне пришлось смотреть концерт лежа, что вызвало бы у звезд школьной самодеятельности полное недоумение. И вообще, с удовольствием бы я сейчас сидел в своей комнате, смотрел бы в телескоп на настоящие звезды, а не на эти звезды школьной самодеятельности, как назвал свою труппу Борис Кутырев. Я занял соответствующее положение под углом 45 градусов и сказал: «Можно начинать. Давайте, давайте, показывайте, по какой такой системе вы тут все вместе теряете даром время. Или вы здесь тоже на стыке систем готовы сделать открытие?» «Юрий Евгеньевич, пощади!» — взмолился Кутырев. «Ключ на старт», — сказал я и пояснил. «Это значит, что начинает действовать автоматика старта. Протяжка 1, ключ на дренаж. Протяжка 2. Пошла команда 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пуск!»
«В общем, ребята, начинайте», — перевел Кутырев мои космонавтские слова на обыкновенный человеческий язык. Занавес стал медленно раздвигаться. Воспоминание 16. Слепой космический полет и неожиданное прозрение. На сцену вышла Аня Брунова с балалайкой в руках. Подойдя к рампе, она, тяжело вздохнув, остановилась. «Волнуется», — подумал я, разглядывая Брунову. «Иванов», — вдруг обратилась ко мне Брунова, «ты не смотри на мою балалайку, как кот на аквариум, и без тебя знаю, что...» «Сколько лет балалайке?» Так неожиданно продолжила она свою мысль. «Среди народных инструментов
Она самая молодая. Нет ей и 300 лет. Впервые о балалайке упоминается в 1714 году в реестре, составленном Петром I. По распоряжению императора, одно из свадебных торжеств должно было сопровождаться шествием ряженых, огромным оркестром, в котором шла и балалайка.
«Брунова, ты не по программе!» — закричал на нее Борис Кутырев.
«А что он сидит с таким видом, что сейчас разразится лекцией о балалайках?»
«Я тебя очень прошу», — сказал мне тихо Кутырев, — «ты во время просмотра не раздражайся и не делай никому никаких замечаний». Я промолчал.
«Еще просьба»,
— снова сказал Борис Кутырев, обращаясь ко мне с тоской в голосе.
«Теперь, когда все мы убедились в том, что ты знаешь даже систему Станиславского, прошу тебя, сиди в зале, пожалуйста, молча. Не губи мой авторитет. Если бы я знал, что ты знаешь систему Станиславского на зубок, я бы... И вообще ты здесь случайно. Ивановы на генеральную репетицию приходят и уходят, а Кутыревы остаются».
Брунова все еще спокойно стояла на сцене и не начинала свое выступление.
«А мне как-то показалось, что Брунова волнуется, — подумал я. — А она вон что. Она хочет меня привести в... Или наоборот, вывести меня из...
Не выйдет, Брунова, не выйдет. Не привести меня в... Не вывести меня из...
Жаль, что она не занимается, как Маслов, в кружке космонавтов. А то ее можно было бы и порекомендовать в экипаж, который меня доставит на место моего галактического назначения. А то еще зачислят этого Маслова. А что он такой? Да так, лучший космонавт среди артистов. Или точнее, лучший артист среди космонавтов.
Когда я была маленькая, я очень любила сказки. И сейчас я их тоже люблю. И завидую тем, у кого есть свой волшебник со своими волшебными словами. Произнесла тем временем Брунова так искренне, я бы сказал честно, именно по той системе Станиславского, которую я, к моему удивлению, знал наизусть. А Брунова, между тем, как по системе Станиславского начала, так по системе Станиславского и продолжала.
В детстве я пытался воспользоваться чужими волшебными словами, но у меня ничего хорошего из этого не получалось. Вот очень мне нравились такие волшебные слова. «Он ударил в медный таз и вскричал: «Карабарас!»» У нас был такой таз, в котором бабушка варила варенье. Однажды, когда все ушли из дому, я села учить уроки. Но ничего у меня не решалось, ничего не запоминалось. Тогда я взяла медный таз, ударила кулаком и закричала: «Карабарас!» Никакого результата. Тогда я сказала, как сказочник из «Снежной королевы»: «Снип-снап-снурры-пурры-базилюрр». Но все равно из этого ничего не вышло, и задачи не решались. Еще и совсем зря крикнула: «По щучьему велению, по моему хотению, решитесь все решения». Не решились. И тогда я поняла, надо искать своего волшебника со своими волшебными словами, если чужие не помогают. И я пошла по городу и стала слушать, что говорят люди, когда работают. Вот строят дом и кричат: «Майна! Вира!» Стена дома стала расти у меня на глазах. Заглянула к футболистам на стадион: «А ну, Миша, дай-ка еще по воротам». Заглянула к хоккеистам: «Харламов, еще пас, еще гол!» Человек плывет, почему не тонет? Смотрю: раз-раз-раз-раз. Зашла в цирк: «Гопля, еще раз». Заглянула в балетное училище, а там и раз, и два, и три, и еще раз. «Давай, давай», — говорил бульдозерист, нажимая на рычаги. «Еще давай». чудеса, подумала я, догадываясь, что в слове «раз» есть что-то волшебное. Раз-два взяли, раз-два взяли, еще раз. И тут я все поняла. Вот они, волшебники. И вот они, волшебные слова. Еще раз, еще раз. И так мне захотелось тут же самой стать волшебником. Еще разом. Я взяла и стала сочинять свою волшебную песенку. Потому что какой может быть волшебник без песенки? Получалось так. Я еще раз волшебник, и в добрый час я помогаю всем, кто от неудачи льет слезы. А работать надо весело, не на показ, чтобы никто не удивлялся. А при этом, конечно, повторять еще раз, еще раз, еще тысячу раз. Песенки не получилось. Никакой я не волшебник, подумала я, прочитав все это. Какая же это песенка, когда все так нескладно? А потом вспомнила, что надо еще раз, еще и еще 100 раз попытаться стать волшебником. И вдруг, может быть, в 200-й еще раз у меня из-под пера полились стихи. Я волшебник еще раз, помогаю в добрый час тем, кто с первой неудачи растеряется и плачет. Чтоб в работе и за книжкой дело спорилось у вас. Говорите все мальчишки, и девчонки, и мальчишки, еще раз, еще раз. Веселей работай снова, повторяя каждый раз 2 моих волшебных слова. Еще раз, еще раз.
Между прочим, пока Аня Брунова исполняла по системе Станиславского свою сказку про волшебника еще раза, я, конечно, не терял времени даром и, как всегда, занимался сразу 4 делами. Правой рукой в кармане сжимал теннисный мяч, носком левой ноги ритмично прижимал теннисный мяч к полу, решал кроссворд по горизонтали 12, плата за перевозку груза водным путем 13, щипковый инструмент 15, курорт в Крыму 17, вулканическая горная порода, употребляемая как строительный материал, и размышлял о методе физических действий. Оказалось несколько неожиданным и для меня самого, что я разбираюсь не только в системе Станиславского, но и еще в одном методе, применяемом режиссерами в работе с артистами. Этот метод называется методом физических действий. И заключается он вот в чем. Но это так, грубо и ориентировочно. В отличие от системы Станиславского, которая приводит актера к правильному внешнему состоянию через правильное внутреннее состояние, то есть через внутреннее к внешнему, метод же физических действий старается через правильное физическое поведение актера привести его к нужному внутреннему состоянию, то есть наоборот, через внешнее к внутреннему.
Иванов, ну как тебе сказка про волшебника еще раза?
Спросил Кутырев. Всех бы вас, сказал я, помедлив, к пираньям во время отлива. Всех, кроме Ани. А так ничего, ничего. Я немного доволен.
Иванов немного доволен. Иванов немного доволен. Иванов немного доволен.
Понеслось по залу и по сцене. Но потом, когда иметь в виду, но несмотря на это, я разрешаю, только я не очень-то разобрал, по какой все-таки системе вы работаете. Борис, кстати, о стыке театральных наук. Вы, конечно, не знаете, что кроме системы Станиславского в работе с актерами есть еще так называемый метод физических действий. Меня так и подмывало все-таки прочитать этим начинающим и ленивым и нелюбопытным людям лекцию о методе физических действий.
Юрий Евгеньевич, не губи мою режиссерскую карьеру, взмолился Борис Кутырев. Ты же обещал не раздражаться.
Не знаешь, не берись, не можешь, не Борис. Прошептал я одними губами и решил про себя. Ладно, погублю я этого Кутырева, но потом, позже.
чтобы не занимался бессистемно театральным искусством.
«Итак, в твоем присутствии Бог знает, что происходит», — продолжал жаловаться Кутырев. «Жонглер раньше не ронял ни одной булавы, а сегодня в твоем присутствии он ни одной булавы не поймал. Актеры не выполнили ни одной из поставленных перед ними сценических задач, кроме Ани».
«Как? Разве выступал жонглер?» — удивился я. «Выступление жонглера я и вправду как-то не заметил, поглощенный своими мыслями. Слушай, Брунова, у меня есть к тебе серьезный разговор. Ты ко мне зайди».
«Когда?»
— спросила Аня. От такого моего предложения она так растерялась, что даже покраснела, что даже воскликнула:
«Господи, твоя воля, счастье-то какое! Иванов свидание мне назначил. Где это записать?»
«Как где? В воспоминаниях!» — вырвалось у меня невольно.
«А когда зайти-то?» — продолжала причитать Брунова.
«Ну, зайдешь лет через 15-20». От такого моего предложения она растерялась еще больше и еще больше покраснела.
«Через 15 лет у меня будет ревнивый муж», — сказала она.
Мне понравилась ее находчивость. В конце концов, все сотрудники, окружающие сверхкосмонавта, должны быть находчивыми. А сам сверхкосмонавт должен быть сверхнаходчивым. Все нормально.
«Друзья, но давайте все-таки работать», — взмолился Кутырев.
«Давайте, давайте», — согласился я, зная, что сейчас начнется то, ради чего я пришел.
«Сейчас мы тебе сыграем клоунаду», — сказал Кутырев, обращаясь ко мне. «Только дай слово, что ты до самого конца не будешь перебивать нас своими знаниями».
«И больше того», — поддержал я Кутырева, — «если мне твоя клоунада понравится, я твоим клоунам подарю способности гекконов».
«Каких еще гекконов?» — испугался Кутырев.
«Тех самых гекконов, которые ходят по потолку». И я быстренько скороговоркой проинформировал всех о том, что свойство гекконов из отряда ящериц знаменито тем, что его представители могут передвигаться по вертикальным, совершенно гладким поверхностям и в погоне за мелкими насекомыми бегать по потолку, словно по полу.
«А зачем нам от тебя такой подарок?» — удивился Кутырев.
«Как зачем?» — сказал я. «Вы же играете клоунаду про космос, вот твои клоуны и будут ходить по потолку, как гекконы».
«Но я надеюсь, — сказал Кутырев, — ты не сейчас нам подаришь эти способности?»
«Нет, нет, — ответил я. — Со временем, конечно».
«Ах, со временем, — успокоился Кутырев, — тогда другое дело. Можешь не торопиться со своим подарком».
И с этими словами Кутырев побежал за кулисы. Затем вышел из-за кулис на просцениум. Я с настороженным любопытством уставился на Кутырева. «Предлагаю вашему вниманию клоунаду!» — неуверенно громким голосом объявил Борис Кутырев. «Под общим названием «Слепой космический полет». Часть первая. 3, 2, 1, пуск. Часть вторая. Вдоль по Юпитерской». Занавес открылся, и то, что я увидел на сцене, привело меня в некоторое замешательство. На заднике были срисованы космические сюжеты с картин художника Соколова, а также космонавта и художника Алексея Леонова. Но вместе с этим на площадке сцены под тремя металлическими трубами, сваренными треногой, стоял обыкновенный стул. На треноге, перекинутая через блок, висела толстая веревка, один конец которой был привязан к спинке стула, другой конец веревки держали в руках 5 или 6 ребят в противоперегрузочных костюмах. Я-то думал, что увижу на сцене хотя бы макет ракеты с заправочной мачтой или что-нибудь похожее, а тут стул. И рядом со стулом почему-то цинковое ведро с душкой.
Затем раздались записанные на магнитофон звуки электронно-космической музыки, и на сцену вышли Борис и Виктор. Они были в преувеличенно космонавтских скафандрах и в дурацких клоунских ботинках с длинными носами. Костюм Виктора был расшит ослепительно сверкающими, как звездное небо, белыми блестками, среди которых сверкали синие луны. А костюм Бориса был расшит огненно-рыжими блестками, расцвечен сверкающими спиралями и красными звездами. Вообще-то, это все было очень эффектно и впечатляюще. «Понятно», — подумал я, — «ребята выступают в старых классических масках рыжего и белого клоуна, только в художественно-космической разработке». «Неплохо», — подумал я, и хотел было уже спросить, это клоунада цирковое антре или клоунада буф? Спросить с тем, чтобы тут же разъяснить участникам представления, какая разница между двумя видами этих клоунад. Но удержался, потому что я дал слово Борису Кутыреву не прерывать своими знаниями репетицию. Вот поэтому я даю в моих воспоминаниях эту клоунаду мизансцена в мизансцену, так как она запечатлелась у меня в памяти, и как она была написана и поставлена ее автором и режиссером Борисом Кутыревым. «Слепой полет. Клоунада. 3, 2, 1. Пуск». «Белый космонавт. А сейчас, Витя, я тебя буду тренировать, рыжий космонавт. Ты меня уже тренировал, сейчас моя очередь. Униформистам дайте шлемоведр». На манеж выносят обыкновенное ведро с дужкой, к ведру прикреплены наушники, провода и множество замысловатых трубок. «Белый космонавт. А это что такое?» «Рыжий космонавт. Это навигационный прибор, предназначенный для слепых космических полетов. Шлемоведр. Надевай». «Белый космонавт. Зачем?» «Рыжий космонавт. Сейчас ты у меня полетишь». «Белый космонавт. Куда я полечу?» «Рыжий космонавт. Полетишь в пробный клоунский космический слепой полет». Надевает на голову Бориса шлемоведр. «Чего ты трясешься?» «Белый космонавт. Ой, мама, темно». «Рыжий космонавт. Темноты боится, а еще на Луну собирался лететь». «Не бойся, когда будет надо, мы тебе включим звездовизор. Будешь смотреть на экран и рассказывать, что видишь в космосе. Дайте звездолет». Униформисты выносят на манеж обыкновенный стул с рукоятками от носилок. Стул покрыт пластмассовым ковриком. «Садись, Боря, звездолет подан». Борис трясется. «Боря, если ты так будешь трястись, то звездолет может развалиться в воздухе». «Белый космонавт, я больше не буду». Трясется еще сильнее, садится на стул, поет. «Напрасно старушка ждет сына домой». Виктор прицепляет к Бориному поясу лонжу. «Рыжий космонавт, через 5 секунд после старта мы дадим команду, и звездолет начнет снижаться. Понятно?» «Белый космонавт, понятно, Витя. Я надеюсь, ты мне по знакомству обеспечишь мягкую посадку». «Рыжий космонавт, обеспечу». «Белый космонавт, а как я с вами буду обеспечивать связь?» «Рыжий космонавт, вот через этот шлемоведр даю пробу. Ты меня слышишь?» «Белый космонавт, слышу». «Рыжий космонавт, ты не передумал лететь?» «Белый космонавт, поздно». «Рыжий космонавт, правильно. А какое ты хочешь сделать заявление перед полетом?» «Белый космонавт, ва-ва-ва-ва». «Рыжий космонавт, что?» «Белый космонавт, ва-ва-ва-ва». «Рыжий космонавт, не волнуйся, Боря. Я переведу нашим зрителям. Боря хотел сказать, что он очень счастлив и горд, что в первый пробный клоунский полет к звездам летит он, а не я». «Белый космонавт, ва-ва-ва-ва». «Рыжий космонавт, вот речугу закатил, приготовиться к старту». Униформисты берутся за рукоятки стула. «Боря, слушай меня, я Витя». «Белый космонавт, ва-ва-ва-ва». «Рыжий космонавт, все еще говорит речь». Бьет деревянным молотком по ведру. «Ты будешь меня слушать?» «Белый космонавт, слушаю, слушаю». «Рыжий космонавт, слушай, Боря. В начале полета звездолет будет медленно набирать скорость. Ты будешь пролетать мимо верхушек деревьев. Не пугайся, если заденешь за них. Приготовиться к старту». «Белый космонавт, ой, мамочка». Рыжий космонавт, я с тобой! Витя кладет руки на плечи Боря. Включить первый двигатель. Взрыв. Белый космонавт. Братцы, я раздумал лететь. Рыжий космонавт, поздно, Боря, ты уже в полете. Униформисты начинают поднимать стул. Витя опускается на колени. У Бори впечатление, что Витя остается внизу, а он сам поднимается. Стул поднимается еще выше. Боря хватает Витю за руку. Униформисты раскачивают стул. Я Витя, Витя, Боря, ты подлетаешь к верхушкам деревьев, осторожнее. Щекочет Борю веткой. Белый космонавт. Ой, мамочка. Хватается за ветку. Витя вырывает из рук Бори ветку. Рыжий космонавт. Спокойно. Сейчас на тебя начнут действовать перегрузки. Униформисты за лонжу подтягивают Борю повыше. Витя еще человека четыре виснут на Боре. Белый космонавт. Это что такое? Рыжий космонавт. Перегрузка. Белый космонавт. Ой, тяжело. Униформисты вместе с Витей обрываются, стягивая при этом с Бори штаны. Он остается в трусах. Караул! Раздевают! Куда милиция смотрит? Рыжий космонавт. Спокойно, Боря. Какая в космосе милиция? Белый космонавт. А кто с меня штаны снял? Рыжий космонавт, это перегрузка. Сейчас начнется состояние невесомости. Поднимают Борю на лонже повыше. Теперь он висит в воздухе, делая руками плавательные движения. Униформисты дергают руками лонжу. Белый космонавт. А это что такое? Рыжий космонавт, воздушные ямы. Белый космонавт, ямы? А что их? Засыпать не могли? Ну и дорожка. Рыжий космонавт, держи. Дает в руки Боре кусок ваты. Белый космонавт. А это что такое, рыжий космонавт? Это ты пролетаешь облака, белый космонавт. А нельзя мне дать свет, очень темно, рыжий космонавт. Включаю звездовизор. Боря, ты видишь звезды? Белый космонавт. Ничего я не вижу. Рыжий космонавт бьет деревянным молоточком по ведру. А сейчас видишь звезды? Белый космонавт. Сейчас вижу. Рыжий космонавт. Откуда летят звезды? Белый космонавт. Они летят у меня из глаз. Рыжий космонавт. Красивое зрелище. Белый космонавт. Я бы не сказал. Рыжий космонавт колотит деревянным молоточком по ведру. Войдите. Рыжий космонавт подносит к вытянутой руке белого космонавта горящую свечу. Ой-ой-ой, горячо, почему так горячо? Рыжий космонавт, это раскаленный метеорит.
Для человека с нормальной нервной системой такое зрелище было бы, я бы сказал, равносильно стрессу. Стрессы прежде всего предъявляют повышенные требования к нервной системе. В результате возрастает выработка тех гормонов, с помощью которых организм приспосабливается к изменениям внешней среды. Но часто в ходе такой гормональной перестройки страдает сердечно-сосудистая система, непосредственный исполнитель главных приспособительных реакций. Но моя сверхнервная сверхсистема была спокойна, а на сцене тем временем происходило вот что. Рыжий космонавт дает знак униформистам, те выносят на сцену два ведра воды, белый космонавт неожиданно снимает с себя шлем, наблюдает за рыжим космонавтом. Белый космонавт, а сейчас что будет, рыжий космонавт? Сейчас ты попадешь в зону космических дождей, белый космонавт. Я попаду, рыжему космонавту. Это ты сейчас попадешь в зону космических дождей. Рыжий космонавт оборачивается, видит белого космонавта без шлема, униформисты опускают лонжу, белый космонавт хватает ведро воды и гонится с ним за рыжим космонавтом.
Да, подумал я, сегодня они смеются над космонавтом, а завтра и до единственного сверхкосмонавта доберутся. Надо с этими добирательствами покончить раз и навсегда, чтобы и впредь было никому не повадно. Я выскочил на сцену для того, чтобы, выражаясь языком дипломатического протокола, выразить энергичный протест. Я закричал во весь свой сверхголос, а уж то, что мой голос у меня не голос, а сверхголос, я мерил в шумометре. Между прочим, в одной из лондонских школ провели недавно необычные соревнования. Кто громче крикнет? Попробовать силу своих голосовых связок вызвалось около 200 школьников. Микрофон с измерительным прибором находился на расстоянии 1 метра от кричащего. В среднем испытавшие свою силу школьники кричали с громкостью 114 децибелов. Победительницей оказалась 12-летняя девочка, громкость крика которой 122 децибела. Из мальчишек никто не подошел к победительнице ближе, чем на 2 децибела. Это и естественно. А на что способны эти девчонки? А только на то и способны, чтобы поднимать самый большой шум. Но, конечно, эта громкоголосая англичанка могла с кем угодно соревноваться, только не со мной. С криком в 244 децибела я выскочил на сцену. «Вы представляете, что вы делаете?» Я подлетел к этим рыже-белым комедиантам, ведь, как показали многочисленные опыты, проведенные советскими учеными на большой центрифуге, при увеличении веса испытуемых в 10-12 раз они на некоторое время перестают видеть. Перед их глазами появляется черная пелена. Если же перегрузка возрастает в 15 раз, то высидеть в таком положении более 10 секунд человек не в состоянии. А вы что здесь делаете? Ведь после длительных опытов установлено, что под углом 80 градусов к действию ускорения космонавт способен выдержать необычайные перегрузки в 26,5 раз. А вы здесь чем занимаетесь?
Они потом говорили, дорогие товарищи потомки, что якобы я толкнул рыжего клоуна-космонавта, того самого, что держал в руках горящую свечу. На самом деле, я сам видел, сила звука, с которой я выкрикивал слова, была такая, что пламя свечи оторвалось и полетело в кулисы. Вспыхнула декорация, и девчонки в один голос закричали: «Пожар! Пожар! Пожар!» Часть вторая. «Где же вы были раньше, Чарльз Дарвин?» Воспоминание 17-е. Час без секунды — это не час, а только 59 минут и 59 секунд.
А может быть, мы действительно недостаточно используем коэффициент полезного действия своего мозга? Услышал я за стеной голос отца. Может быть, ученые действительно правы? Я прислушался. Отец продолжал. А может, это акселерация мозга? Вот, например, я страдаю из-за своего сына бессонницей. Принимаю всякие снотворные. А оказывается, существует естественное снотворное. Ученые извлекли из мозга спящих кроликов венозную кровь. Пропустили ее через специальный фильтр, чтобы отделить макромолекулы. Эту выделенную фракцию ввели другим кроликам, и через 10-15 минут электроэнцефалограмма этих кроликов показала удвоение активности дельтаволн мозга, характерных для легкого сна. Этим веществом сна оказался белок. «Да-да», — сказала мама. «Я, например, все стараюсь похудеть и сижу на всяких диетах. А оказывается, есть гормон, регулирующий аппетит. Стоит этому гормону выделиться в кишечнике, как пропадает интерес к пище. Но это все я помню только час-два. А как Юрий помнит все и все время, ума не приложу».
«А надо как раз прикладывать ум», — посоветовал отец маме. «Что такое? Что такое?» — запрыгало у меня в уме. «Откуда у моих родителей такая эрудиция?» Я подбежал к двери и сквозь приоткрытые створки увидел. Мама и отец сидели за столом, заваленным газетами и журналами, и читали друг другу всевозможные небезынтересные сведения. «Ну, так-то, кажется, можно». Я лег в постель, продолжая свой прерванный отдых, слушая доносящийся из-за стены голос отца. «Вот, например, есть ассоциативный метод памяти», — сказал он, шурша газетой. «Оказывается, что феноменальную память некоторых людей связывают с какими-то фокусами и трюками. Но это совсем не так».
Такие люди, кроме неординарных способностей к прочному запоминанию, обладают, например, сильной концентрацией внимания, ярко выраженным ассоциативным мышлением и более или менее сознательно выраженной техникой запоминания. Здесь отец прервал свое чтение и продолжал говорить от себя. «А может быть, дело в том, Маша, что человек должен или работать, или отдыхать? А то ведь чаще всего человек делает ни то, ни сё. Может, Юрий открыл этот простой секрет?»
«Вообще-то, по расписанию у меня отдых должен быть закончен. Но так как мой полет на планере продолжался на 15 минут дольше, чем он должен был бы продолжаться, то я эти 15 минут приплюсовал к своему отдыху. А все случилось из-за того самого догрузочного мешка с прессованными опилками. Отправляясь в полет, я забыл его засунуть в кабину. То есть этот тренер подумал, что я его забыл засунуть, а на самом деле я его просто не взял с собой». Мне было интересно узнать, как поведет себя планер в недогруженном по правилам весе. Все еще восходящий поток воздуха невесть откуда взялся, и облегченная машина взмыла чуть было не в космос. Еле-еле я с ней справился и посадил на 15 минут позже, чем должен был по расписанию. Поэтому я на 15 минут увеличил свой отдых и с удивлением прислушивался к разговору моих родителей.
«Я всегда говорила, что моего сына ждет огромное будущее», — сказала мама.
«Такое огромное», —